Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы светло празднуем великий двунадесятый переходящий праздник, вход Господень в Иерусалим. И еще эта неделя называется неделей цветоносною, потому что при входе в Господень в Иерусалим еврейские дети и восторженные люди встречали Господа, срезая листья фиников, финиковые ветки и множество цветов, которые уже обильно цвели к этому времени и постилали Господу как бы ковер из этих пальмовых листьев, одежд и цветов. Что же мы должны увидеть в этом событии, которое Церковь так славно и торжественно отмечает, приравнивая это событие к одному из 12 великих своих праздников? Что произошло? Ну, по евангельскому повествованию вы знаете, что Господь послал своих учеников двоих, чтобы они взяли ему осленка или ослицу, если быть точнее, и с маленьким осленком, то есть жеребята, значит, это осленок, который всегда ходил привязанный за своей мамой. И Господь, пожалуй, впервые за все время своей проповеди использовал вот вьючный транспорт, то есть животное, и выбрал себе не колесницу, не прекрасных коней, как обычно императоры или славные правители мира сего в то время выбирали себе, а выбрал самый скромный вот вид животного, именно ослицу и осленка. И мы знаем, что это было предсказано за много веков в пророчествах, как важная деталь опознавания этого события. Но это еще и символ, как мы видим из богослужебных текстов, из толкований святых отцов, символ непокорного до пришествия Христа язычества, языческих народов, которые станут покорными, и Христос воссядет на них. И вот это удивительное соединение, что формально Христос идет к своим по вере, то есть к иудеям, значит, представителям еврейского богоизбранного народа, но восседает на ослице со сленком, знаменуя, что он как бы в своей жизни в земной церкви восядет в основном на языческие народы. А об Иерусалиме, мы знаем, он вздохнул, расплакал и сказал: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас под крылья свои, как кокош собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели, поэтому оставляется дом ваш пуст». То есть дом – это церковь ветхозаветная, как прибежище спасения, как спасительная организация, оставляется пустой от Духа Божия, от Духа Святаго, от Духа спасения и Духа истины. Поэтому в этой церкви, то есть в соединении верующих людей, нет ни благодати, ни истины, но тем не менее мы видим, как люди продолжают верить 2000 лет, что они Бога избраны до сих пор, и что они с Богом и угождает Богу. И, к сожалению, подобная уверенность, эта вот слепая вера в ложь, она сейчас объяла и огромное число именующих себя христианами или последователями Христа во всей Вселенной. Они впали в то же самое заблуждение, не по форме, а по сути. Они продолжают думать, что они истинная церковь, что они спасаются, что они с Богом, благодатью, и ничем нельзя этих людей убедить, что, увы, это не так, хотя и проводим аналогию уже с бывшими событиями, людьми, когда люди, хранящие веру, по сути, ее утратили. И что мы видим? Что Господь ходил чуть больше 3 лет по земле, проповедуя Евангелие Нового Завета, то есть шла проповедь Нового Завета. Он собирает первую общину из апостолов, за исключением Иуды Симонова Искариотского, который отпал и был заменен праведным Матфеем. Затем вторичный круг из 70 апостолов. Вот. И это явилось как бы такой основой церкви, которая зажила полнотой благодати, когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на святых апостолов и учеников Христовых. И, конечно же, Господь посещал Иерусалим и тайно, как мы видим в одном месте Евангелия, и иначе, но никогда это не было проименовано входом Господним Иерусалим. И в 12 лет, мы помним, из Евангелия от Луки, он посещал Иерусалим, но никто не называл это входом Господним Иерусалим. Хотя формально это тоже был вход, ведь он же входил в город. Но входил он в город как бы обыкновенно среди паломников или среди других иудеев, людей. И поэтому вот этот обыкновенный повседневный въезд в какой-то город не является каким-то таким важным событием, которым празднуется. Хотя это отмечается, и любое посещение Господом какого-то места, если оно упоминается в Евангелии, оно не случайно, оно важно, но все-таки вот достоинство праздника и великого праздника не приписывается всем посещениям Господа различных мест. А здесь приписывается. В чем же разница? Почему именно вот этому входу, который был за 6 дней до Иудейской Пасхи, вот приписывается такое великое и торжественное значение? Что Господь сделал в этот день? По своему божественному промыслу Господь, по сути, выходил как жертва. Он преподносил себя всему народу тогдашнему и всем поколениям людей, которые будут жить после того и веровать в Евангелие, как жертва. До этого он ходил как пророк, как учитель, как Сын Божий, просто на своем служении. Приходил, обличал, уходил. Это было как бы повседневное служение. В разных вариантах, там, в разных случаях. Но пришло время объявить себя тем, для чего, собственно, и было все это подготовительное служение. Это еще блаженный пророк, предтеча Креститель Иоанн обозначил, когда увидел впервые Христа, сказал себе: «Агнец Божий, взъемлющий грехи мира». Но понятно, что в тот момент Господь еще не пострадал, а только крестился, и потом шел в пустыню, потом все пробежал. Он еще не был агнцем самим делом. Он готовился к великому жертвоприношению себя. Поэтому, смотря на этот день, на этот праздник, мы должны понимать, что мы празднуем добровольное жертвоприношение, согласие. Как бы вот первый этап – это согласиться добровольно и пойти навстречу аресту, издевательствам, пыткам, оплеваниям, заушаниям, клеветническому суду и крестной смерти. То есть, до этого Господь проходил сквозь желающего арестовать, и никто не мог его взять, ибо кто может быть сильнее Бога? И не зря он сказал Петру в Гефсиманском саду во время ареста, что неужели ты думаешь, что я не могу молить Отца своего Небесного, и он пошлет более, чем 12 легионов ангелов. Вот, когда один ангел по своей силе и мощи невозможностям несопоставим со всей армией там, Рима, которая состояла из 12 легионов. Поэтому сравнение такое. То что говорить, если численность будет как самая мощная армия того времени, состоящая из одних ангелов? Конечно же, никто никогда не сможет и близко подойти и причинить какое-то насилие над вот, сыном человеческим и одновременно сыном Бога Отца. Поэтому не об этом забота была у Господа, а о том, чтобы принести жертву, когда Он хочет, своевременно, когда Он приуготовил все, и не случайно вот это событие совпадало с предстоящей иудейской Пасхой. Таким образом, Господь прямо показывал, что Он не отвергает Ветхий Завет, как некоторые в своем обольщении думают. Он отменил только временно действующие законы Моисея, которые по грубости еще тогдашних людей были установлены обуздывать хотя бы вот, греховные движения и страсти, потому что врачевать их никто не мог, кроме заслугами Христа и Его благодатью уже в Новозаветной Церкви. Но обуздывать вот, можно было, и тогда благодать все присутствовала, хотя и детство более снаружи иногда восполняя достойных и изнутри вот, таких рабов Божьих, служителей Божьих истинных. Поэтому вот это очень такое важное понимание, что Господь идет принести себя в жертву ради нашего спасения. И Святая Церковь выделяет вот это действие словами конечного возгласа в одном из богослужений: «Гряды Господь на вольную страсть нашего ради спасения». То есть вольное, то есть добровольное. То есть никто не мог заставить его. Это его воля, его желание. А у Господа все было продумано, как никогда ни у кого не может быть продумано. И никто не мог его планы расстроить, ибо он учитывает взаимодействие всех его творений, включая падших, злых, противников, ненавидящих и борющихся с ним. Он учитывал и использовал даже это злое направление вот, и этих тварей, то есть бесов и людей, которые в своем обольщении думали, что можно Господа что-то с ним сделать вот, по своей воле. На самом деле они ничего не могли сделать, пока не пришло время вот, принесения жертвы. И уже по Тайной Вечере в Гефсимании, вы помните, Господь сказал: «Се, пришло время их, время тьмы». Почему? Потому что Он попустил, Он дозволил, Он разрешил силам зла проявить себя и сделать то, что они хотят, ибо это соответствовало его промыслу о спасении людей. не злые демоны и не злые люди спасали человечество, ибо они и понятия не имели, что они делают. Они действовали из своего злого побуждения, будучи обуреваемы завистью и ненавистью вот к этому великому Богу-человеку. Завидовали на его чудеса, на его дивное учение, на силу слова, на вообще обаяние его личности. И эта зависть выражалась лютой ненавистью и желанием убить вот такого прекрасного носителя истины и благодати. И пока Бог не попускал, они ничего не могли сделать. Но прошло время, Господь позволил, ибо Он точно обозначил эти сроки. И вот это совпадение с Пасхой иудейской, оно показывает, что ветхозаветная Пасха иудейская была лишь прообразом истинной Пасхи Христовой. Вот, Пасха – это есть переход, избавление. Вот, и как тогда иудеи перешли вот, из плена египетского, из такого угрозы уничтожения, вот как бы в землю обетованную, то это было всего-навсего образ того, как уже новозаветные Израиль и христиане переходят из греховного состояния в состояние новозаветное, в состояние новой твари по Христу. Получается, что внешнее это тогдашнее действие служило прообразом нашего внутреннего изменения, ради чего пришел наш дражайший Господь и Спаситель Иисус Христос. Почему Он и именуется Спасителем? Что же мы еще видим в этом событии? Господь, в отличие от предыдущих своих путешествий, обозначил этот вход целым рядом особенностей, своих особых божественных действий. Сначала Он воскрешает умершего своего друга Лазаря, уже 4 дня лежавшего в гробе и разлагающегося, и этот смрадный трупный запах ощущали все люди, присутствовавшие при вот чуде воскрешения, когда откинули камень от гробницы, ибо так по иудейскому обычаю погребались тогда усопшие люди, они не зарывали в землю, а полагались в таких гротах, каменных пещерках небольших, и камнем отверстие гроба закрывалось. Когда отвалили камень от этой гробницы Лазаря, то пошел такой невыносимый для живых людей смрад разлагающегося человеческого умершего тела. И это засвидетельствовано было, что даже родные сестры, которые так любили Марфа и Мария своего брата, и то одну из причин, что он уже брат умер, говорит, Господи, он уже смердит. То есть как о ком ты можешь говорить там исцелении, когда он уже все разлагается, смердит. И вот такое явное чудо в присутствии достаточно большого числа иудеев, посторонних, не только учеников и апостолов, а и посторонних иудеев, которые пошли и разнесли, конечно же, весть по всему Иерусалиму, окрестностям, по всей тогдашней Палестине, потому что это было событие особо такое видное, ясное, и никак нельзя было не заметить его или не обратить внимания. Именно оно подготовило вот как бы настроение вот многих иудеев, которое сказалось потом при входе Господа в Иерусалим. Чудо воскрешения. Была и реакция и первосвященников, и членов Синедриона. Они в своей злобе отреагировали так, что положили убить не только виновника воскрешения, а и самого воскрешенного Лазаря, как живого свидетеля. Потому что это чудо никак не вписывалось в их планы, их желания, оно разрушало как бы господство их клана, но выводило их, по сути, духовно, как бы в отставку от духовного руководства этого народа. Поэтому ничего не оставалось делать движимым бесами и страстями, как пытаться чисто внешне, физически, насилием, убийствами разрешить так называемую для них проблему. И как мы видим, в жизни нашей окружающей очень часто, к сожалению, повторяется это, вот этот способ дьявольский разрешения проблемы с помощью убийств, клеветы, потасовок, подлогов, обмана и всякого насилия над неугодными кому-то вот, личностями, особенно вот, если они имеют свидетельство от Бога, благодатное слово, благодатное служение, чудеса истинные, знамения. И все делают, чтобы служить Богу и помогать спасению людей, они вслед за своим учителем и Господом становятся ненавистны бесам и людям мира сего, особенно, которые имеют силу и власть над людьми, потому что постоянно присутствует угроза, что люди простые могут выбрать не их, уйти из подчинения им, а выбрать истинных служителей Божия. И поэтому это для них страшнее всего. Потому что если народ уйдет из подчинения, то кем они будут руководить и с кого они будут взимать для своей жизни и славу, и материальные доходы, и воинов для решения своих там каких-то планов военных. Конечно же, никого не будет. Поэтому чаще всего они разрешали эту проблему гонениями, убийствами вот таких людей. И в этом смысле мы смотрим на историю примерно 300 лет от Церкви Христовой, первоапостольской и апостольских мужей, и сразу последующих за ним поколений, когда церковь жила в непрерывных гонениях или в ожидании гонений, в страхе от гонений. И в этом есть уподобление как бы этому празднику хода Господня в Иерусалим, ибо как Господь себя добровольно отдал на жертву для спасения всего человечества, кто соизволит как бы принять эту жертву и воспользоваться ей, то есть теоретически как бы для всех, а практически для тех, кто соизволяет воспользоваться заслугами Христа по Его воле. Так и каждый христианин, ставший мучеником, он как бы добровольно отдавал тоже себя в жертву, но уже из любви к Господу и ради собственного спасения. А также иногда это действовало на соприсутствующих людей, так что и мучители иногда обращались и говорили, что они тоже исповедуют Христа, они христиане, и тоже страдали вот, вместе с исповедниками, мучениками Христовыми. То как бы для каждого вот, святого мученика вот это действие добровольной отдачи, заявление как бы о том, что он христианин, и было его входом в небесный Иерусалим. И в этом они подражали Господу как основоположнику всякого подвига, как первому истинному христианину церкви, как главе церкви, то подражают и члены этой главе уже на своем, конечно, уровне, но для них это был великий и тяжкий подвиг мучений, и они засвидетельствовали его своими кровью, мучением и смертью, и верность ко Христу, и жертвенность. И поэтому тогдашняя церковь не страдала тяжелым недугом официоза и ритуальной веры. К сожалению, потом, когда православная вера получила статус государственной, и пошел развиваться этот недуг, потому что стало уже выгодно, и можно было безболезненно, без мучений, тихо, мирно возглавлять кафедры и лукаво прикрываться словами апостола Павла, написанными для другого времени. Кто желает епископства, доброго дела желает. И вот сравните, в чем же лукавство? Одно дело, когда понимать так, как апостол Павел писал, что кто во времена гонений желает епископства, то есть стать, по сути, мучеником, потому что били прежде всего по епископам и священникам, поэтому стать епископом – это значит практически обречь себя, дело только за временем, рано или поздно, на арест, пытки и мучительную смерть, то это доброе дело, а не власть, почет, связанный с епископской должностью, то он желает доброго дела. И представьте себе другое положение, когда епископ, человек, входящий свободно в покое царя, там, сидящий с ним за одним престолом, на уровне с вельможами, пользуется влиянием, имеющим там земли, богатство, как бы церковные, ну и он им там пользуется. И никто его не гонит, наоборот, все его, значит, украшают пышными одеждами, встречают цветами, постилают ковры, а еще там на лимузинах и прочих дорогих машинах. И потом у него очередь там, и табличечка, часы приема, и подношения, и так далее. То, конечно же, какого доброго дела он желает, такой епископ? И в чем он подражает Христу? Где это Христос принимал в кабинетах? И где у него были часы расписания? И каких он лимузинах использовал? Один раз за все время ослицу использовал для важного дела въезда, для прообраза. Вот. Ну и, конечно же, по морю использовал небольшие лодки рыбацкие под парусами. Вот и все, что мы видим на жизни. Поэтому если уж подражать ему, то как раз в скромности, в смирении, а не вот в этой пышности и важности. Но, к сожалению, вот эта болезнь официоза, она уже поразила тогда еще благодатную церковь, потом византийскую, затем российскую, как вот одну из последних таких оплотов вселенского православия, ну и более мелкие, понятно, само собой, там, элладскую, сербскую и так далее. Но, несмотря на то, что они еще были благодатные, спасительные, и желающие могли бы спасаться, то это очень затрудняло спасение, потому что все было превращено вот такой пышный торжественный официоз, а утрачено суть, для чего все это. Но Господь, милосердный, снисходя немощи людей, все-таки обозначает вот свое событие, вот это жертвенное, добровольное приношение себя на жертвенник, а уже жертва была на кресте осуществлена, но как бы входом он обставляет это вот такими событиями, как торжественным въездом на гужевом транспорте верхом в Иерусалим через особые ворота, о которых тоже было пророчество, и они были заложены, и никто никогда ими не проходил. И движимы Духом Святым люди вспомнили о пророчестве и разобрали кладку, открылись эти ворота, Господь именно с этой стороны въехал, а не через общие употребительные ворота, которых было еще несколько в Иерусалиме, а через те, которые никогда больше не использовали И опять тут же люди заложили, и до разрушения Иерусалима эти ворота уже никто не входил, после разрушения тем более никто ими уже не мог пользоваться. Поэтому это было тоже, подчеркивалось, уникальность этого входа через эти ворота. Только один Господь прошел, и тут же они были заложены, а все остальные люди пошли окружным путем и опять соединились с процессией Господа. То есть, как бы Господь и этим отделил себя от всего происходящего, показывая, что Он идет совсем не так, как другие Ему радующиеся, торжествующие, ликующие люди. Еще одним знаменем, тоже предсказанным Духом Святым через пророка Давида в псалмах, было прославление входящего в Иерусалим Господа от младенцев и сосущих вот, в груди матерей детей. То есть это были не просто дети, там уже такие способные бегать, кричать что-то, говорить, которых может уже родители что-то там заставить говорить. Это были действительно грудные младенцы, еще сосущие молоко матерей, которые и, по сути, и разговаривать еще не могли, и понимать ничего не могли, и двигаться толком не могли. Вот. Конечно, и другие дети тоже участвовали, вот. Но пророчество было как бы удивительным именно для той категории детей, младенцев и грудных, сосущих вот, еще грудь. Потому что это было удивительно, что эти младенцы заговорили и конкретно прославили входящего Господа, как сына Давидова, как Спасителя. И не, на это тоже обратили внимание фарисеи, первосвященники и книжники. И они вместо того, чтобы удивиться и поразиться этому чуду и как-то обратиться, вот, смотрите, они, и это их еще больше обозлило, и они поставили Господу руку, смотри, что эти вот делают, то что происходит. Чего ты вдруг дети за тебя как бы прославляют, непонятно. То есть настолько вот эта прелесть, этот недух духовного повреждения был силен у них, страшен, что они все криво, и ложно, болезненно воспринимали. Любое чудо воспринималось ими совершенно в противоположном значении, как нечто злое, Бога неугодное, что они готовы были с ним бороться, вот, а заодно и с тем, кто виноват в этих чудесах. Поэтому они в укор поставили Господу, и Господь их отражает, эту укоризну, словами Священного Писания, пророчеством. Говорит, разве вы никогда не слыхали или не читали, что сказано, что Иисус младенцев и сосущих устроил себе хвалу. Еще одно подтверждение, что это именно тот Мессия, получили, значит, эти люди, встречающие, кроме воскресения Лазаря, воскрешения Лазаря и вот, пророчества, исполнившегося о транспорте, то есть ослице с жеребенком и о вратах. Видим, как несколько, целая цепь пророчеств, все исполнились в этом входе Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому мы уже знаем, что Господь идет не, несмотря на эту торжественность и ликование народа, не усесться на троне где-то в Иерусалиме, не для того, чтобы сместить земных царей тогдашних и правителей, и первосвященников сдвинуть, он сам был первосвященник вовек, по чину милосердия, который сам был и первосвященник, и жертва, и сам себя принес жертву, как первосвященник. А он и шел именно за класса добровольно. И об этом он и говорил ученикам своим не раз, как мы видим в Евангелии, готовил. И еще одно такое важное свидетельство Писания, что ученики не понимали на самом деле тогда, участвуя в событии, что происходит. Они не понимали. И это является важным свидетельством, что нет ничего поддельного, фальшивого. Потому что подделать может тот, кто понимает, что происходит, и хочет изменить как раз вот происходящее событие в свою какую-то сторону, в свою пользу. Использовать и изменить, подделать что-то. А они не понимали, поэтому они никак не могли ничего подделывать. Они поняли об этом, говорит Писание, позже, уже когда Господь вошел в свою славу, в славу воскресения, вознесения, и Дух Святый зашел на них, Дух Истины, тогда они вспомнили и уразумели, и уже в Евангелии засвидетельствовали это событие, как оно на самом деле было. А до этого они были участники, но они не понимали, что происходит. Ведь даже в день Вознесения, спрашивают, Господи, не в это ли время ты устраиваешь Царство Божие? Так тем более, когда и шло ликование, все встречали, они уже думали, ну все, сейчас наконец-то вот наша маленькая община, которая до этого была там гонима, наконец-то мы сейчас выйдем вот, на публику и объявим себя. И действительно, Господь объявил, но совершенно не то, что они ожидали. Вот, а то, что Он пришел пострадать. И здесь же этот вход Господень в Иерусалим перекликается с событием, предстоящим пережить всей Вселенной и всему человечеству. Это второе славное пришествие Господа на землю, уже как царя, судьи, первосвященника вечного, судить живых и мертвых и определить участь всех людей для вечности окончательно, всех праведников и записок их жизни утвердить, как бы воздать им венцы, награды при всех, тех, кто еще участь не решена, решить, а уже осужденных предварительно, окончательно осудить по их выбору злому на вечное пребывание вне Царствия Божия, а значит, внутри, в узилищах ада. И это будет тоже вход, но уже не на осленке, на ослице, да? А это будет вход с мириадами святых ангелов и множество святых душ, которые воскреснут, соединятся с святыми своими телами в новом качестве. И вот это удивительное шествие будет, конечно же, несопоставимо с тем торжественным по земным меркам, но довольно скромным, таким смиренным входом в Господний Иерусалим. Но это одна и та же личность божественная, входит для разного и обозначает. Вот это обозначение Господом какого-то этапного события тоже важная деталь, ибо и в нашей духовной жизни наступают моменты, когда мы должны как бы обозначить какое-то этапное для себя событие, особенно если оно связано с грядущими страданиями нашими и возможной предстоящей смертью. Тогда уже нам не до шуток, как говорится, люди собираются, становятся самыми серьезными и уже живут действительно не от мира сего. Уже их ничего земное не обольщает, не прельщает, им все неинтересно. Они уже как бы окунаются в вечность через предстоящую смерть и поэтому самым серьезным образом готовятся к встрече с Господом, чтобы войти туда, к Нему уже, на непосредственное общение. И вот в связи с этим уместно обратиться к месту Евангелия от Иоанна, где Господь называет Себя дверью. Вы знаете, что это в 10 главе о пастыре добром Господь так говорит: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». То есть, как бы обращаясь к словесным овцам, то есть которые слышат голос истинного пастыря, различают его, идут за ним, а тяжелые бегут, Господь является дверью. То есть Господь себя сравнивает вот с этим предметом для входа куда-то. И вот обратите внимание, дверь и вход – это слова как бы близко, такого близкого значения, потому что чаще всего люди происходят вход через куда-то, да, через какую-то дверь. Вот ворота городские тоже открываются, большие двери применуются воротами, да, и человек проходит сквозь вот это дверное пространство, входит в город или выходит за город. Так и в дом входит через двери. Вот. И это законный вход. Потому что можно, конечно, и через дымоход влезть, и через окно. Вот. Но такой вход Господь называет прилазящими инуди, то есть, которые незаконно вторгаются вот, или в дом, или в город, как бы кто-то через стену там перелазит на веревках, кто-то в окно там разрезает или вскрывает и влазит, то чаще всего эти люди прилазят совершенно не для того, чтобы благо сделать, а для того, чтобы какое-то зло совершить, украсть, прошпионить, предать, открыть ворота неприятелю и так далее. И так же самое, вот если называется домом церковь Божия или двор овчий, да, то есть вот церковная ограда, то истинный пастырь входит дверью, а также Господь сам и предверником себя именует. Он и дверь, и предверник. И он, то есть он сам открывает сам себя, получается, для входящего. И нельзя обойти предверника, и нельзя обойти дверь. И здесь нет ничего унизительного. И не надо сравнивать это в буквальном смысле вот с человеком, да, которого называли швейцаром, который открывал двери. Гостиницы там. Вот. И, конечно же, самой какой-то там деревянной или стеклянной, или металлической дверью. Конечно же, это образное сравнение. И здесь речь идет о духовном явлении. Поэтому наши эти слова не должны уводить вот в какое-то такое ложное, примитивное вот, понимание. Но по сути, дверь – это то, что закрывает от нас доступ туда, куда мы хотели бы войти. Поэтому Христос необходим. То есть его нельзя обойти. Поэтому нельзя сказать, я есть путь, и никто не может прийти к Отцу, как только через меня. То есть это дверь духовная, истинная. Поэтому если человек как-то иначе пройдет, он не получит пребывания во дворе овчем и в доме, в Церкви Христовой, и в Царстве Небесном, тем более. Он никак не может там, потому что это не по воле Божией. Поэтому Господь для многих людей является вот, как бы камнем преткновения и соблазна. И в этом смысле закрытая дверь. А для многих истина, возле на ваше своем спасении, возлюбивших Господа, искренно уверовавших в Него, и покаянием, смирением к Нему прибегающих и стучащих в эту дверь именем же Его, Он открывает дверь, то есть Сам Себя открывает для этих людей, кто Он есть для них. Они начинают разуметь это в Духе Святом и видят, что он и предверник, и дверь, и вводит на пажити благодати, где душа христианская будет питаться благодатью, и она входит вот, уже не для принесения себя в жертву, а для пользования заслугами этой великой жертве, то есть питается благодатью. Поэтому никто не может обойти Христа. Остальные люди могут только подвести к двери, указать, подсказать, научить, как правильно стучать, как просить или как искать, чего просить. И все равно вот непосредственное предстояние у двери – это есть такой важный духовный момент каждого человека, где идет личная встреча со Христом, который еще ими не понимается правильно, не воспринимается правильного. Они только по вере, по слуху пришли к двери и стоят. С другой стороны, сам Господь стоит у двери нашего сердца и стучит. Получается, что мы как бы за двумя дверями. С одной стороны, для нас есть как бы вот вне нас дверь, то есть непостижимый для нас, непознанный Христос, как наш Спаситель. Вот. И когда мы его познаем как Спасителя, как жертву, тогда и как привратника он и открывает же нам дверь сам себя. А другая дверь, препятствующая нам, это наше состояние, что мы не допускаем Христа в себя. Поэтому, с одной стороны, мы должны войти в Христа, а с другой стороны, мы должны впустить Христа. И тогда мы будем жить в Боге, а Бог будет жить в нас. Вот это важно понимать, что есть двойное как бы взаимопроникновение. Мы входим, но мы и впускаем Господа. И поэтому наше сердце, наш дух иногда отцы святые именовали Иерусалимом внутренним. И тогда празднование входа Господня в Иерусалим может знаменовать для нас, для внутреннего человека, это впустить его в ту заложенную кладкой греха, грехопадений, греходеланий, греховных помыслов, дверь, наглухо закрыты эти ворота, и мы должны разобрать эту кладку и впустить Господа с Его светом, с Его благодатью в нашу душу, и Он принесет за нас жертву, или придет Сам как жертва, и воскресит наш дух своими заслугами, своей благодатью. Он придет духовно, как Бог, ибо как Бога-человек Он сидит одесную Бога Отца и придет только на судилище страшное в конце вот времен, в последний судный день. А сейчас мы можем сподобиться покаянием после истинного церковления при правильном духовном делании, что Господь реально, осязаемо может войти в нас, совершить вход в наш внутренний Иерусалим, и тогда этот Иерусалим потрясется, как мы видим в Евангелии после входа Господня, весь Иерусалим потрясся. То есть это произвело, этот вход произвел необыкновенное на людей воздействие, так что это было настолько явным, видимым явлением, что все, кто об этом говорили, все были восхищены, так и наши внутренние чувства, наши ощущения, наши помыслы, весь наш внутренний человек, он не знает еще Христа до Его прихода к нам. Он знает нечто о Христе. Дверь еще закрыта, и человек стоит и плачет, как Мария у гроба плакала и не видела Христа. Но когда Христос приходит, и человек узнает, то внутренний Иерусалим потрясается, и младенцы, то есть это наши только что возрожденные духовные первые чувства, ощущения духовные, которые только-только зародились, они младенцы, они-то и воздают истинную хвалу Господа. Ибо мы не имеем еще опыта и истинных ни чувств, ни истинных помышлений. духовных. А вот со входом Господа в наше сердце и начинается вот это словословие единого хора всех наших помыслов и чувств, славящих Бога через Его имя, за Его дивное присутствие, за Его дивное перерождение нашей души. И тогда мир Божий, превосходящий всякий ум, как пишет апостол Павел в сегодняшнем апостоле, вы слыхали, посвященном этому празднику, водворяется внутри человека. То есть за вот этим потрясением от переживания неизвестного, никогда не испытанного духовного ощущения, от этой радости необыкновенной, наступает мир, происходящий всякий ум. Это очень важно понять, что мир Божий превосходит ум, всякий ум. Не только чей-то, а всякий ум. То есть это то состояние, которое ум не может отразить никаким словом. И поэтому апостол говорит, что и на ум человеку не придет, и на сердце не придет, что уготовил Бог любящим его. Так вот, отчасти Господь уже как в обручении дает испытать это внутри нас. Поэтому будем подвязаться и молить Господа, и стучать в дверь Его именем, прося, чтобы Он совершил вход в нас, принеся этот мир превыше всякого ума, а также, чтобы Он позволил нам войти в Его вечный покой. И да будете Его заслугами, Его милостью и благодатью, молитвами Богородицы, апостола Иоанна Богослова и всех от века угодивших Ему святых. Аминь.